Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера». Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева. И, как всегда, в это время по вторникам мы говорим о пути к священству наших гостей. И, честно говоря, для меня это всегда разговор очень волнительный, потому что, ну, во-первых, я женщина, и священство для меня, в принципе, недоступно. И говорить об этом как-то так спустя рукава всегда очень страшно. И поэтому мы всегда очень волнуемся перед этим эфиром. И, если честно, я с волнением и радостью хочу вам сказать, что в нашей студии сегодня священник Дионисий Лукин, клирик храма великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе. Здравствуйте, отец Дионисий.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. И вот мы с вами здесь собрались поговорить о вас, отец Дионисий. И в первую очередь, конечно, всегда хочется понять, как мужчина, ну, который рождается, растет в какой-то семье, в какой-то среде, учится в школе, думает о чем-то, мечтает, наверное, мечтает, у него есть какие-то представления о собственной жизни. В какой момент происходит с ним та разительная перемена, когда мальчик, юноша, мужчина понимает, что, в общем-то, единственное горячее желание его сердца – это предстоять пред престолом, быть священнослужителем, быть пастырем Божьим.
Я в своей жизни до 23 лет, когда я крестился, я даже мне в голову такого не могло прийти.
Это интересный поворот.
Ни за что и никогда. Даже в 20, вот в ноябре день рождения, да, вот значит, 2 апреля я крестился, вот даже где-нибудь зимой 97 года мне даже в голову не могло прийти, что я буду православным верующим человеком. Я был далек от церкви абсолютно, и мнение мое о церкви было совершенно... Тогда еще интернета не было, так широко распространено, поэтому так было бы еще хуже. Угу. Вот такое типичное.
Угу. Вот. Коммунистическое?
Поэтому... Нет, ну не коммунистическое.
Бабушки, скукотища.
Да. Попы, угу, и так далее. Угу. Вот. Скукотища, да, все верно. Скажем так, но это лучше начать тогда предысторию, чтобы уже прокрестить, да, прокрещение.
Угу.
Да? А, значит, было у нас трое приятелей. Андрей, вот мой сосед, Кирилл и я. Вот как-то так Андрей с Кириллом, они больше общались, я в меньшей степени. Вот. И нельзя сказать, что это была дружба, но это было такое приятельство. Вот. И среди нас вот лидером был как раз Андрей. Он, они считали, что они музыканты, я считал, что я художник. Они какую-то группу даже создали. Назывался она Crazy Scouts. Сумасшедшие скауты. Вот. На горбушке, это на горбушке, вот в ДК Горбунова, там много было групп, оттуда вышли тараканы, вот такая группа есть современная. Раньше они называли «Четыре таракана». «Наив», это вот все оттуда.
Так.
Вот. И вот там же играли много других разных группочек всяких разных. И вот, в частности, вот Crazy Scouts тоже. Вот. Ну, и я так как-то так вот был сбоку припёка, как-то их касался. И вот, ну, поскольку мы с Андреем были соседями, прям по личной клетке, то влияние такое вот у него было большое на меня, потому что он был такой харизматичный лидер сам по себе. Как вот, как всегда в компании спрашивают, а вот там поедем там туда-то, а вот Андрей поедет. Если говорят, что поедет, значит, все едут. Вот. Вот, и жили мы, значит, жили, а потом Кирилл погиб.
Ничего
он,
себе.
Да, он хотел пошутить, они так уже делали неоднократно, он там на каком-то дне рождения, видимо, был подвыпивший, вот, полез из окна на балкон, хотел с балкона постучать и народ напугать зимой. Вот, из 6 этажа упал. Вот, после этого Андрюха пропал на пару месяцев. Я тогда в банке работал, и мне как-то было, в общем... не басовщинку, потому что очень большая занятость. И, в общем, ну, пропал он и пропал там на пару месяцев. Потом объявился, и, значит, я тогда курил. Я ему так прежде позвонил, дома его не было. А тут звоню, он подходит. Говорю, пойдем покурим. Он говорит, я не курю. Думаю, ну, ладно. Но все равно пойдем. И вот мы с ним вышли, он мне объявляет. Я, говорит, православный христианин теперь. Если сказать, что я удивился, это ничего не сказать. У меня челюсть отпала.
То есть он пропал на 2 месяца после смерти вашего товарища.
Да.
И, в общем, вернулся к христианину.
Вернулся, да. И он, что там у него в жизни произошло, я даже не знаю. Вот. И мы с ним начали спорить. Потому что я же понял, что надо парня спасать, надо его вытаскивать. Потому что можно же, ну, если хочешь сойти с ума, это можно сделать культурно. Там как-то красиво, можно там в буддизм пойти. Там.
Мы
не к бабкам же и попам.
Уехать медитировать на Бали.
Да, 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 да. Что-нибудь такое. Вот. И в конце концов он меня уговорил. И я пошел креститься. Я крестился. Вообще было, конечно, тоже так интересно. Непосредственно вообще человеку, который пришел в храм, я с тех пор помню, что ему переступить порог храма очень сложно. Очень сложно. Я крестился в храме Иоанна Предтечи на Пресне, и крестил меня отец Борис Михайлов. И я туда явился вот с таким вот коротким ежиком и с 2 огромными синяками под глазами. Потому что до того, как мне креститься, мне, во-первых, нос сломали, вот, потому что я в чужом районе неправильно ответил на поставленный мне вопрос. Вот, как это часто бывает. Бывало, слава богу, сейчас не так. Не в той же степени. Вот. А потом, значит, я еще когда шел креститься, меня по дороге кусила собака, которая меня знала 100 лет. Вот дьявол, он все прям, прям вот ставил мне препоны.
Да,
да. Да, скотч-терьер по имени Клинтон. Вот он меня тяпнул за ногу. Все-таки я пришел, я крестился, дал денег за крестину, заплатил, сижу. И тетенька, значит, с личным ящиком видит, что вот там молодой, необстрелянный, надо его воцерковлять. И она мне дала книжку. И книжка называлась там, ну, что-то вот там по покаянию, там, подготовка к исповеди, там был список грехов. И я начал читать, пока батюшка панихиду служил. Я читал и понимал, что мне здесь абсолютно не место. И вот я впервые почувствовал, что такое невидимая брань, когда мне, выражаясь моим тем языком, начал рвать башню. Потому что у меня такая буря помыслов была. И я уже был готов уйти, но мне было как-то неудобно подойти и сказать: верните мои деньги, я пошел отсюда. Вот. Потом, в конце концов, все-таки как-то так вот... Я уже собирался уже уйти, но тут батюшка пришел. Креститься, креститься. И вот я, значит, крестился с коротким ежиком, с 2 фонарями под обоими глазами. Потому что когда человек нос ломает, у него теперь такие вот 2 фонаря. Вот, и, значит, батюшка, когда нас покрестил, а нас было 2, я еще там женщина, и вот он сказал: ну вот сейчас идет Великий пост, и надо во всем покаяться, во всех свои грехи все вспомнить. Так голову склоняет в сторону этой тетеньки и говорит: вот если там кого осуждал, если там сплетни, если там, может быть, там какие-то измены были супружеские. Потом в мою сторону клоняет голову, говорит: ну, может, если кого-то убил. Потому что я стою такой перед ним. Вот. Но я когда вышел из церкви, из храма, я почувствовал, что если я сейчас развяжу, ботинки сниму, то я взлечу. Вот у меня было такое чувство. Меня Господь принял сразу. Вообще, если брать каноны, то у меня не было ни веры, ни покаяния, когда я крестился. Вот креститься можно, если у тебя есть вера и покаяние. Но Господь как-то вот нашел меня, Он меня подхватил. Я думаю, это было потому, что я действительно хотел понять, зачем я живу. Я вот очень это четко понимал с самого детства, что я живу не для того, чтобы ходить на работу, получать зарплату. Не в смысле, не только для этого. Вот, как бы, понятно, что это нормально. Человек ходит, там, работает, все. Но что-то должно быть другое, что-то есть гораздо выше. И тут я получил ответ на свой вопрос как-то сразу. Я очень быстро стал воцерковляться. Меня вот прям сразу я набросился. Вот. А Андрей, поскольку он на 3 месяца раньше меня крестился, он взял на себя обязанности наставника. Вот. Он мне, значит, снабдил меня всякими книжками. Книжки хорошие. Это был Святой Феофан Затворник. А в Дорофея я сразу прочитал. «Невидимую брань» я прочитал. Что и жизнь духовная к нему настроится, того же Святой Феофана. Письма Святой Феофана. В общем, причем так это вот прям все очень было так глубоко.
Все конкретно, глубоко, да.
Да. И у меня сразу, вот мы сейчас наконец-то подошли к ответу на ваш вопрос, у меня как-то сразу зафиксировалось то, что это, что священство – это очень высоко, и это очень прекрасно. И это самое прекрасное, что такое может быть на свете. И я в этом убежден до сих пор, и я думаю, убежден буду до конца своих дней. Это самое прекрасное, что есть на свете, по крайней мере, для меня. 100%. Но я даже не думал, что я когда-нибудь стану священником, мне даже в голову такое. То есть я У меня были какие-то помыслы, но я их отсекал, потому что это, ну как, какой из меня священник, и что я вообще, и куда я со свиным рылом калаш наряд. Вот. Потом я стал плотником, уволился из банка и стал плотником. Православные плотники мы были, ОНО, автономная некоммерческая организация, «Русские начала». Вот, мы занимались деревянным храмостроительством. Я никогда в жизни не брал в руки топора, никогда в жизни не занимался физической работой вот так вот с утра до вечера. Но вот это было прекрасно. Это было такое время, совершенно замечательное, это несколько лет. Научился я работать. Очень это замечательное чувство, когда ты вот свободен в своем теле, вот ты можешь прям вот что-то пойти, поднять, схватить, потащить. И мы с утра до вечера работали, потом еще в футбол играли. Так было интересно. Но все хватало сил. А, в сторону ушел, да.
Нет, ни в какую не сторону, все очень интересно. Я доспросить просто хочу. Да-да. Вот этот момент, вот этот период жизни, когда человек крестится, принимает крещение, становится православным, из совершенно, ну, такой недружественной среды церкви приходит в церковь.
Да.
И становится совершенно другим человеком. Ну, казалось бы, да, если это от души, то он становится совершенно другим. Но тут как бы по закону жанра, да, по законам духовной жизни, ясное дело, начинается брань.
Да.
И человека, естественно, начинают в разные стороны дергать, пытаться вернуть обратно, внушить, может быть, какие-то гуманистические идеи, может быть, еще что-то. И человек после первого запала рискует от церкви, ну, так вот как-то и отойти.
Да.
Был ли у вас такой период, почему спрашиваю, потому что, мне кажется, это всегда актуально, и я думаю, что найдутся радиослушатели, которые сейчас внимательно будут слушать ответ на мой вопрос.
Отхода от церкви?
Ну, вот смотрите, ты покрестился,
я
ты
понимаю,
неофит,
да, я вас понял.
Ты горишь.
У меня
а потом
было
все
как
меньше,
раз
меньше,
наоборот.
Меньше,
у, меня,
меньше.
У меня было полное отсутствие церкви в моей жизни до 23 лет. А потом я воцерковился, и теперь церковь – это центр моей жизни. Так что тут я вас разочарую, у меня такого периода не было.
То есть возвращаться не хотелось никуда?
Я очень быстро потерял всех своих друзей прошлых, неверующих.
То есть вы припали к источнику живой воды, и на этом
да.
все закончилось?
Да, я как-то вот у меня все, да, вот именно так и было.
Слава Богу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Дионисий Лукин, клирик храма великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Отец Дионисий, рассказывайте дальше. Вот про плотничество очень интересно.
Да.
Вы такую сразу христианскую специальность.
Да. Ну, кстати, сказать, вот надо отдать должное, это тоже с подачи Андрея, потому что я завис, конечно, после того, как воцерковился, и начал бегать всех воцерковлять пытаться, потому что у меня было такое ощущение, что я ем в ресторане бесплатно, а кругом народ питается на помойке. Я все пытался всех притащить. Вот. А, значит, народ, понятное дело, от меня шугался. Вот. Все решили, что я сошел с ума. Родители мои, тоже бедные, решили, что я сошел с ума. Особенно, когда я объявил, что я буду поститься. Дело в том, что у меня родители повара. И у нас, если уж супчик, то у него обязательно должен плавать чей-то трубчик. И как это так, если ребенок будет поститься, не будет ничего есть? Вот. Он же просто помрет. Вот, и друзья тоже, вот как-то сразу я пытался всех, у меня там были тоже друзья мои, близкие друзья, и, в общем, стало ясно, что у нас с ним совершенно разный язык. И вот у меня остался фактически из старой моей жизни только Андрюха, ну, и еще супруга его Настя. Вот, и однажды он мне позвонил тоже и сказал, вот, говорит, есть такое вот предложение. И это были курсы сначала, а потом уже я стал непосредственно работать. Интересно, что Господь нас собрал там. Мы были практически все одного какого-то духовного возраста, недавно либо крестившиеся, либо недавно церковившиеся, и у всех было похожее вот такое вот прошлое, какое-то такое полуприпанкованное, простите меня за такое выражение.
Ну и время вот. Такое было.
А?
Время такое
да,
было.
Да, время такое было, да. Вот. И как-то так вот мы на одной волне все были, и было очень здорово, было очень дружно. И даже деньги особо не играли роль, ну, потому что мы были не женаты, по крайней мере, я. Вот, у меня так было все попроще. Вот, а денег там было маловато, конечно. Вот, и мы работали. Потом в моей жизни произошло одно событие, о котором я говорить не могу. И после этого я выбрал путь. То есть я, как сказать...
Ну, священнический путь.
Да. Стало ясно, что я должен идти в алтарь. Вот. И я оказался в алтаре. Сначала на поклон на горе, потом в храме Архангела Михаила, близ Кутузовской избы, это Забранинской панорамы, это наш приписной храм второй. Вот, в оба храма стал ходить, помогать с богослужением. В конце концов, с 2001 года я уже официально был зачислен в штат, оттуда я уволился. Конечно, тоже мне в голову не могло прийти, что я когда-нибудь буду алтарником. Даже когда я уже воцерковился, я считал, что алтарники – это ангелы, а я не ангел. Я на них на всех смотрел, на Пономарей, вот думаю, что коснуться края рис. Вот Господь как-то мне вот сохранил мой помысел чистым. И это, конечно, была моя мечта заветная. И когда это появилась такая возможность, я стал помогать в алтаре. Вот потом уже благословился и поступил в университет Свято-Тихоновский. Тогда еще институт был. Вот, закончил его, отучился, и потом у меня настал такой провал, потому что у меня матушка моя уже была беременна вторым ребенком, вот, а я очень сильно прокололся. Однажды у меня была очень важная, как мне казалось, духовная причина, по которой я взял и ушел с дежурства в храме ночного. И я подумал, что Господь как-то со мной поступит, как мне хотелось. Войдет со мной вот такой, прости, Господи, сговор, и пойдет со мной на должностное преступление. А Господь не пошел. И приехал отец-настоятель. И когда я вернулся, он был там, и он меня спросил внимательно, а что, собственно говоря, произошло. Я вместо того, чтобы покаяться, уперся рогом и стал говорить о том, что у меня были великие духовные причины. Вот, и понятно, что после этого отец Серафим мне сказал, наш настоятель, что я не могу на тебя опереться. Совершенно верно. И я вот так завис. Он сказал, что можешь, я тебя не буду рукополагать. Я не могу, человек меня подведет. Вот. Я боюсь перепутать немножко время, но, по-моему, именно тогда. Я поехал тогда в Оптину к отцу Илью. Потому что я думал перейти в другой храм. Вот, и хотела получить на него ответ на этот вопрос. Ну вот, кстати сказать, я знаю точно, как это можно сделать. Могу по рекомендацию дать. Прямо рецепт. В православии рецептов нет, да, точных. Но вот я знаю рецепт. Как получить ответ от святого человека действительно на воле Божией. Я месяц или полтора каждый день после вечернего правила клал три земных поклона и просил: Господи, открой мне волю Твою через раба Твоего, схиархи мудрита Илия. Вот, и после этого я поехал, я выхожу, там смотрю, да, батюшка выходит, вокруг него народу, я понял, что я к нему просто не пробьюсь, но у меня был вот друг, мой однокурсник, сейчас отец Александр Сухоруков, вот, и у него там был знакомый монах в Оптине, который вот попросил там батюшку, и меня пропустили на территорию братских корпусов, я подошел к отцу, Илью, батюшку, вот, говорю, там такое дело, изложил ему. Он спросил меня, как зовут настоятеля, и как меня зовут. И потом вот я вижу, что отец Илий, вот тело его здесь, а сам он отошел куда-то так вот назад и куда-то в глубину. Это было очень четко видно, вот прям четко совершенно чувствовалось. И потом он оттуда вышел и сказал: оставайся на месте. И благословил меня. И вот когда он меня так вот на мои сложенные под благословение ладони руку свою положил, так что я прям почувствовал, что это мне пришла печать из небесной канцелярии, прям четко. Вот, и я остался на месте.
На месте в смысле?
В смысле не стал никуда переходить, хотя вот отец Серафим мне сказал, что нечего тебе здесь ловить. Вот, прошло еще какое-то время, я, честно говоря, опять засомневался. Вот слабость человеческая, потому что все никак не разрешается. Ты же думаешь, что тебя же благословили, все будет сейчас прям сразу, а оно не сразу. Вот. И я опять уже только отцу Илье пришлось мне передать записку, смог я передать записку, вот, и келейник ответил, что отец Илья сказал: священство, только священство. Потому что у меня уже были помыслы, что вообще уходить из храма, и я уж так подумывал, так думаю, что вот пойду я, наверное, Ну, может, на горбушку. Вот горбушка рядом, пойду на горбушку работать, там, компьютер продавать, там, может,
ну, что-то
такое делать.
То есть, получается, вы готовы были отказаться от мечты, от сердечного вот вашего горячего желания?
Ну, у меня
желания.
Уже двое детей было.
Надо было их кормить.
Да, и надо было... Но как только вот подумал о том, что надо переходить на другую работу, меня взяла такая черная тоска.
Да, да.
Жуткая совершенно. Вот просто вот прям хоть плачь. И вскоре, действительно, вот отец Серафим меня сам позвал и сказал, что, ну, вот ты мне дай только слово, что таких вещей больше не будет. И вообще, что ты будешь действовать правильно и советоваться, и вообще.
То есть то, что вы остались для отца Серафима, тоже сыграло определенную роль?
Не знаю, я его не выспрашивал, не расспрашивал. Ну, вот, но,
похоже на то.
Возможно. В общем, так случилось, так сложилось, что вот я остался, и Господь меня помиловал, просто нужно было подождать. Вот так. Руку положили меня в диаконы, а 4 года спустя в священники.
Что это был за период диаконства?
Диаконство? Угу. Здоровский.
Вот, вот. Каждый гость отвечает совершенно по-разному. Расскажите, отец Дионисий. Кто-то говорит, что вообще вот не мог дождаться, когда вот священство уже будет, ну когда же, когда же? Кто-то, наоборот, говорил, не хочу и не хотел уходить из диаконства, потому что такое вот благодатное время, когда ты еще не несешь большой ответственности, а ты уже священнослужитель. Как бы Господь тебя уже поцеловал.
И то, и другое, в общем-то, правильно. Но где-то посередине. То есть, конечно, и хочется священства, безусловно. Понимаешь, что эта ответственность очень большая и страшная, вот. Но в то же время и, конечно, хочется двигаться дальше. А диаконом было очень здорово быть, действительно, очень хорошо. У меня не было ни одного, наверное, дня, вот когда я шел на службу, и мне не хотелось идти. Единственное, чего еще тоже рассказать, так просто, чтобы закончить историю.
Да, да, да.
Вот Андрюха, мой сосед, который вот...
Ну, ваш
церковный,
друг.
Да. Угу. Вот, он начал от церкви отходить постепенно. И в конце концов отошел.
Вот хотела как раз про него спросить.
Да.
А сейчас вы как-то поддерживаете какую-то связь?
Только молитвенную, он погиб.
О, ничего себе.
Да, произошло это 6 мая, в наш престольный праздник 2008 года. Я уже был диаконом, ушел на службу. Еще в тот день была Радоница. Я смотрю, а Андрей тогда уже совсем отошел от церкви.
6 мая, как уже... раз вот Георгия Победоносца.
Да.
Надо же.
Вот, и Андрей, он... стал искать, как вот такое, вот, знаете, притча о семи бесах, помните, что когда бес выходит, ищет, да, по безводным путям ходит, местам ходит, ищет, а потом приводит семь бесов, лишь в себя.
Если дом выметен и угол.
Да, и вот как раз с Андреем это именно и произошло, он сердце свое пытался чем-то наполнить, и я так понимаю, что дело дошло даже до наркотиков. Вот, и он очень любил вот так, свесившись из своего окна, что-то там кого-то звать, кричать.
Ну, понятно, да.
Вот, и как-то раз утром, вернее, как-то раз, вот тот день как раз я шел и смотрю кровь на асфальте, прямо вот под окнами. Я подумал, что он опять с кем-то подрался, он часто дрался. Вот. Мог там по ночам в двери стучать, звонить, ну и так далее. Вот. И оказалось потом, что это вот он в этот день выпал из окна. Думали даже сначала, что самоубийство, вообще было страшно, но потом, в общем, милиция установила, что это, да, что это несчастный случай.
Ну, получается, вот так. Такую ключевую роль он сыграл в вашем приходе к священству.
Получается ключевую. Так. Ну, не к священству, к крещению.
К Богу,
дальше,
к вере.
Дальше, да, дальше вот первичное воцерковление, а дальше потом уже наши пути разошлись. Я остался в церкви, а он вот его занесло. Часто такое бывает, вообще я не один такой случай знаю, что такая вот харизматическая личность, такой очень волевой такой человек, он как метеор так пролетает по небу, и при этом в церкви может потом не остаться. Вот. Но вот он успел за это время меня одного воцерковить. Он, во-первых, супругу свою воцерковил, во-вторых, еще одного обратил человека, который у нас в бригаде был, Сережа Афанасьев, он сейчас крепкий православный христианин, вот, до этого даже тоже не помышлял совершенно, даже в голове не было, он пришел просто работать. Вот, тоже он многодетный отец, до сих пор продолжает плотничать.
Отец Дионисий, вот думаю сейчас над вашими словами про сильную личность, которая как комета пролетает. А как вы думаете, что нужно для того, чтобы человек вот такой сильный, живой, с живым, ищущим сердцем, с подвижной вот такой вот, может быть, даже, да, нервной, с подвижным вот этим нервным устройством тоже, без, не без этого. Как быть, чтобы он остался дышать церковью как воздухом? Чтобы для него церковный воздух стал родным, а имя Божие все время было внутри, в сердце, и в мыслях, в жизни?
Ну, конечно, нужно не иметь тяжелых пристрастий, потому что он выпивал еще до воцерковления. Потом он бросил, потом снова стал пить. Во-вторых, нужно дело. И то, что он работал также по специальности, продолжал работать, причем, поскольку вот нашим православным этой организации платили мало, он стал переходить по разным стройкам, работать уже просто. И это было просто вот ради того, чтобы прокормить семью. А ему это было совершенно неинтересно, это было совершенно не его. Он думал, что он всю жизнь, что он будет музыкантом. У него Fender был, гитара, на секундочку. То есть это все было так, все серьезно, он этим занимался. Вот. А тут, значит, он понял, что дальше ему больше ничего не светит. Он не получил образования. Я думаю, что во многом здесь влияние просто нашего мира дурного. Когда вот человек, он не с детства, он церковь не знает с детства. И так бы он успел бы все сделать. Он бы успел получить образование, он бы успел заняться чем-то, то, что ему было интересно, может быть. Вот. А так он искал. И получилось то, что получилось. Но вообще, как бы, в перспективе такой большой вечности, все-таки вот он очень много сделал, для него очень много людей молятся. Тех, которые для него, которых он вот привел к вере. Господь милосерд.
Светлый вечер на радио «Вера», дорогие радиослушатели. У нас в гостях священник Дионисий Лукин, клирик храма великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе. У микрофона Кира Вавриентьева, мы вернемся через несколько секунд.
Светлый вечер на радио «Вера».